группу высокого риска, для которой вирус нового гриппа наиболее опасен. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что продолжит руководить страной с еще большей выдержкой, несмотря на отмену его юридической неприкосновенности. Он назвал смехотворными выдвинутые против него обвинения в коррупции.
С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый вечер. Продолжим рассказ о главных событиях дня. В Кишиневе открылся саммит СНГ. Басманный суд начал рассматривать иск внука Иосифа Сталина к «Новой газете». Что стоит за обысками в компании «Алтын», занимавшейся продажей золотых изделий? И почему опальный бизнесмен Владимир Гусинский хочет вернуться в Россию из Израиля? Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, об одном из главных политических событий дня. Сегодня в Кишиневе прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств. Министры встречались накануне саммита глав государств СНГ, намеченного в молдавской столице на пятницу. О том, в каком состоянии находится Содружество на момент встречи его лидеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Если правда, что главная обязанность дипломатов – это не давать понять публике, как на самом деле обстоят дела, то министры иностранных дел стран Содружества независимых государств, собравшиеся в четверг в Кишиневе, должны были использовать для этой миссии все свои таланты. Худших времен СНГ, пожалуй, еще не переживала. Совет министров иностранных дел СНГ предшествовал саммиту глав государств Содружества, намеченному на пятницу, и уже известно, что из 10 этих самых глав в саммите примут участие только 7. В Кишинев не приедут те, кто до сих пор довольно аккуратно такие саммиты посещал. Президенты Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Неприезд Нурсултана Назарбаева – это вообще нечто из ряда вон. Президент Казахстана все почти 18 лет существования СНГ был одним из его локомотивов. Казахский политолог, директор Центра оценки рисков Дасым Салтаев говорит в интервью «Радио Свобода», что Назарбаеву кишиневский саммит, скорее всего, просто не интересен.
На официальном уровне, конечно, ссылка идет на загруженность главы государства, хотя все-таки неофициально можно предположить, что для Назарбаева эта встреча в Кишиневе, скорее всего, могла быть не очень интересной, тем более, что с ключевыми партнерами по СНГ, в частности, с Россией, президентом России, мы видим, Назарбаев встречался в последнее время довольно часто. Здесь хотел бы напомнить и встречу в Оренбурге, встречу в рамках межрегионального сотрудничества пограничных территорий России и Казахстана. Была также встреча, неформальная прикаспийская встреча в Актау, в казахстанском городе, где встречались президенты четырех прикаспийских стран, Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана. И, по сути, те вопросы, которые там обсуждались, они в той или иной мере должны были обсуждаться в Кишиневе. Президент Назарбаев, скорее всего, исходил из того, что эта встреча вряд ли для каких-то определенных конкретных результатов будет ему интересно, пришли какие-то серьезные для него выгоды, именно в политическом плане. Где-то около года тому назад на одной из официальных мероприятий, в том числе в рамках СНГ, президент Назарбаев уже заявлял, что эта структура, по мнению Казахстана, уже не является настолько приоритетной. То есть все, конечно, заинтересованы, чтобы СНГ сохранил за собой статус некого клуба президентов, которые могли бы регулярно собираться, обсуждать те или иные вопросы, но ждать от СНГ каких-то серьезных конкретных результатов вряд ли уже стоит. То есть я думаю, все-таки определенное разочарование у Назарбаева было, и оно сложилось уже давно.
Кроме конфуза с неприездом почти всех азиатских лидеров, есть и другой. По некоторым данным, президенты России и Украины, если и сядут разговаривать за общим столом, то тет-а-тет уж точно не встретятся. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне в ходе своего визита на Украину заявил, что все, собственно, уже сказано.
Открытое послание президента России в адрес президента Украины всем доступно. Его уже все многократно прочли, проанализировали, и добавить что-либо мне нечего.
При этом Сергей Лавров на совещании в Харькове заявил, что в экономике Россия по-прежнему рассчитывает на сотрудничество с Украиной.
Российско-украинские отношения переживают, давайте будем откровенны, не лучшие времена, и мы бы хотели, чтобы эти времена прошли побыстрее. Хорошо, что мы учимся фильтровать эмоциональные наслоения, которые, к сожалению, уже не первый год составляют неблагоприятный фон в межгосударственных отношениях.
В Киеве на контакты Медведева и Ющенко на кишиневском саммите возлагали некоторые надежды, но, возможно, это тоже была игра на публику. Во всяком случае, так говорят эксперты в репортаже Владимира Ивахненко из украинской столицы.
Письмо с просьбой о встрече в молдавской столице Виктор Ющенко отправил Дмитрию Медведеву еще несколько недель назад.
Відповіді традиційно немає, але...
Ответа традиционно нет, но я надеюсь, беседа состоится. Учитывая то, что было сделано с российской стороны нынешним летом, такая встреча необходима и нужна.
Необходимо и потребно.
После того, как в августе Медведев в послании украинскому президенту обвинил его в проведении антироссийской политики, рассчитывать на какой-либо диалог на уровне глав государств не стоит, убеждены эксперты. По мнению политолога Виктора Небоженко, как упреки Кремля в антироссийском курсе Ющенко, так и отказ Медведева от переговоров с ним будет использован претендующим на второй срок президентом Украины для консолидации своего электората.
Ющенко знал о том, что Медведев не будет с ним встречаться, и это будет поводом доказать, что Медведев против улучшения отношений с Украиной, а Ющенко страдает от Медведева из-за того, что вот он стоит на националистических позициях. Это слишком тонкие схемы для нашего электората.
В интервью украинской службе BBC Ющенко заявил, что на Украине никто не ставит цель иметь проблемные отношения с Россией, но никто и не будет жертвовать независимостью, чтобы эти отношения были такими, как кому-то хочется.
Моя политика демонстрирует великую повагу до России.
Моя политика демонстрирует большое уважение к России. Но, с другой стороны, я не позволю общаться с Украиной без понимания того, что мы независимая страна, что у нас не может быть предметом торгов, например, газотранспортная система. 9 октября на Кишиневском саммите СНГ Медведев и Ющенко будут сидеть за одним столом. И если они не встретятся тет-а-тет, то хотя бы пожмут ли друг другу руку? Задается вопросом украинская пресса. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве по-прежнему полагаются на то, что СНГ просуществует еще долго и говорят о содружестве как о реально действующей организации. Почему, объясняет эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
СНГ для России необходимо как некий организационный момент для подтверждения того, что она играет особую роль, первую роль на постсоветском пространстве. Есть это самое бывшее постсоветское пространство, Содружество независимых государств, на котором, безусловно, Россия является самой сильной экономически и поэтому претендует на роль неформального лидера. Другой такой организации, которая бы охватывала такое количество стран, несмотря на потерю Грузии, в общем-то, уже нет. Поэтому это некий символ. Это символ того, что была великая держава, так сказать, и вот поскольку Россия ее наследница, то уж во всяком случае на этом пространстве она имеет как нигде больше шансов претендовать на лидерство. Так это и видится в официальной пропаганде.
Вполне возможно, что партнеры России по СНГ после прошлогодней российско-грузинской войны сделали кое-какие выводы насчет того, как Москва хочет контролировать постсоветское пространство. И именно поэтому некоторые из них не слишком торопятся в Кишинев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии Human Rights Watch за правозащитную деятельность. Елена Милашина, вопреки давлению со стороны властей, публикует материалы о нарушениях прав человека в России, в несудебных расправах, пытках и исчезновениях людей. Нобелевская премия по литературе этого года присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, Мюллер со сосредоточенностью поэзии и прямотой прозы описывает жизнь обездоленных. Россия готова обсуждать с США вопрос о сокращении тактического ядерного оружия после заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В Москве вынесен приговор членам группировки «Черные ястребы», обвинявшимся в нападениях на почве национальной ненависти. 6 подсудимых приговорены к срокам лишения свободы от 4 до 7 лет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Вердикт Евросоюза в отношении российско-грузинской войны. Что дальше делать международному сообществу? Почему испанские социалисты хотят вскрыть долину павших? Зачем российской власти монополия на водку? И рассказ о Центре за права человека в Молдове. Выпуск программы «Время и мир» повторяется в 1:00 и в 3:00 в пятницу. Время московское. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Марк.
Что ж, на первом месте, как я вижу, темы из Италии. Конституционный суд этой страны принял решение, которое очень не понравилось премьер-министру Сильвио Берлускони. Что пишут об этом газеты?
Да, суд признал антиконституционным принятый после прихода правоцентристской коалиции Берлускони к власти закон о судебной неприкосновенности первых 5 руководящих лиц государства на время их пребывания на своих постах. Как отмечает Guardian, это серьезнейший удар по Берлускони, который, в частности, пытается замять скандал, связанный с обвинениями в том, что он пользовался услугами проституток. Много лет Берлускони жаловался на то, что он стал жертвой заговора придерживающихся левых взглядов судей и прокуроров, и ему необходим иммунитет от уголовного преследования. Теперь, когда решено, что не имеется никаких оснований ставить премьера над законом, соратники Берлускони заговорили о политизации Конституционного суда и даже о том, что судьи примкнули к заговору против премьер-министра. За последние 10 лет против нынешнего премьера Италии инициировалось около 90 уголовных дел по обвинению в коррупции, негласном финансировании политических партий и подделке финансовой документации. Теперь может возобновиться суд в Милане. Берлускони обвиняют в сокрытии доходов от налогообложения. Второе крупное дело о подкупе британского адвоката Дэвида Милса. Могут возобновиться и два расследования о подкупе двух депутатов парламента и растрате и уклонении от налогов как в Италии, так и в Соединенных Штатах. В любом случае, Берлускони не намерен сдаваться. Он сказал, что решение суда ни в коей мере не повлияет на его готовность руководить кабинетом министров. Еще один скандал, о котором пишут сегодня газеты, возник во Франции. Министра культуры этой страны Фредерика Миттерана, племянника бывшего президента Франсуа Миттерана, призывают уйти в отставку по обвинению в секс-туризме. Миттеран был первой крупной политической фигурой, однозначно поддержавшей режиссера Романа Поланского, арестованного в Швейцарии по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Его страстный комментарий по делу Поланского был столь несдержанным, что французскому правительству пришлось от него дистанцироваться. Теперь же крайне правый национальный фронт Жана-Мари Ле Пен начал кампанию против самого Миттерана, которого обвинили в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних. При этом ссылаются на вышедшую 4 года назад книгу его мемуаров «Плохая жизнь», в которой открытый гей Миттеран пишет о том, что платил мальчикам-проституткам в Таиланде. Дочь Ле Пена Марин потребовала отставки Миттерана и назвала его пятном на французском правительстве. А представитель социалистической партии сказал, министр культуры защищает кинорежиссера, обвиняемого в изнасиловании ребенка, и сам написал книгу, в которой прославляет секс-туризм. Мне это кажется возмутительным.
Есть ли, Дмитрий, интересные публикации в европейских газетах на российские темы?
Да, британские газеты сегодня рассказывают трогательную историю о том, как британский министр по вопросам энергетики и изменения климата Эд Милибанд неожиданно встретил в России пожилую родственницу. Дед министра родился в Варшаве, в 20-е годы уехал из Польши в Бельгию, а когда нацисты захватили эту страну, по поддельным документам перебрался в Британию вместе со своим сыном Ральфом, отцом Эда Милибанда и его брата Дэвида, нынешнего министра иностранных дел Великобритании. В начале этой недели Эд Милибанд приехал с официальным визитом в Москву и отвечал на вопросы по изменению климата в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В студию позвонила пожилая женщина. «Я Софья Давыдовна Милибанд, я ваша родственница», — представилась она. Эд Милибанд в тот же вечер навестил 87-летнюю Софью Милибанд, известного ориенталиста, профессора Института Востоковедения. Выяснилось, что его прадед был братом деда Софьи Милибанд, семья которой переехала из Варшавы в Москву. По словам Милибанда, Софью Давыдовну не очень заинтересовало то, что ее родственники оказались членами кабинета министров Великобритании. Ей просто было приятно встретить родных. Он назвал встречу фантастическим опытом и сказал, что будет поддерживать с московской тетушкой связь.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней европейской прессе нас познакомил Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к сегодняшним российским новостям. Басманный суд Москвы сегодня начал рассматривать иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Истец требует от издания компенсации в размере 10 миллионов рублей. Поводом для разбирательства стала статья автора Анатолия Яблокова под заголовком «Виновным признан Берия». Что именно в этой публикации не устроило внука Иосифа Сталина, расскажет корреспондент «Свободы» Тамара Люленкова, которая сегодня следила за этим судебным заседанием. Добрый день еще раз, Тамара.
Добрый день, Марк. В статье Анатолия Яблокова были использованы документы, с которых сняли уже гриф секретности. Из материалов следовало, что Сталин лично подписывал приказ о расстреле советских граждан, а затем передавал их исполнению. Ну, так внук Сталина требует, чтобы газета опровергла несколько цитат. И, в частности, Джугашвили возмутил абзац: «Сталин и чекисты повязаны большой кровью, тягчайшими преступлениями, прежде всего, против собственного народа». Речь идет также и о Катыни в статье. В качестве доказательства правоты Джугашвили Юрий Мухин, публицист, который выступает на его стороне, предложил несколько, как он считает, документов. Один из них – это фильм. И, кстати, он сомневается в объективности судьи и высказывает некоторые претензии на проведение процедуры.
Мне непонятно действие судьи. По идее, она должна спросить было ходатайство о том, что до судебного заседания. Затем заслушать наши объяснения. После этого принимать решение о том, какие запрашивать доказательства по этому делу. Вместо этого эта молоденькая очень женщина, мне даже жалко ее, она сама, наверное, боится больше, чем все там, кто сидят в суде, ее, видимо, подставили под это дело. Она вместо этого начала расспрашивать ходатайство о предъявлении доказательств. Какое? Она же еще не знает дела, она не слышала, о чем дело, не читала искового заявления. Какие могут быть доказательства? Затем мы представляем доказательства запросить Конституционного суда, протоколы одного дня, когда рассматривалось это дело Катынское в Конституционном суде, подложность документов, предъявляемых к нему. Она отказывает.
Анатолий Яблоков использовал в своей статье рассекреченные архивные документы. Именно на них хочет ссылаться адвокат «Новой газеты» Генри Резник. Вообще считается, что подача искового заявления внука Сталина была спровоцирована общей идеологической ситуацией в стране. Адвокат Резник сказал:
«Я не могу, собственно говоря, анализировать мотивы, потому что речь идет о том, что все-таки иск подал родной человек. Все-таки внук подал. Чем он руководствовался, извините, это к нему, не ко мне. Дело в том, что у нас во власти ряд людей хочет видеть историю страны как исключительно славную, вот как поступят победа к победе. В общем, ничего не должно омрачать, соответственно, установки и настроение наших людей абсолютно. А всякое, вот, вы знаете, такое негатив играет, как раньше говорили, на мельницу наших недругов, понимаете, в чем дело».
Резник, так же, как и сотрудники «Новой газеты», считает, что нынешний процесс очень важен, потому что он предъявит обществу правовую официальную точку зрения на деятельность Иосифа Сталина. Марк.
Спасибо. Тамара Леленкова рассказала о начавшемся сегодня в Басманном суде Москвы процессе, где рассматривается иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к журналистам «Новой газеты». Вы слушаете программу «Время свободы». Новости крупнейших российских городов. В Петербурге продолжают кипеть страсти по поводу 400-метрового небоскреба Охта-центра, разрешение на строительство которого недавно дало городское правительство и подписало губернатор Валентина Матвиенко. 7 октября известные петербуржцы обратились к жителям города с призывом прийти на митинг за сохранение города и против Газпромовской башни. Рассказывает Татьяна Вольская.
Страсти по Охта-центру разгораются в Петербурге все сильнее. Одна из составляющих этих страстей – скандал вокруг социологического опроса, сделанного по заказу будущих строителей агентством социологических исследований Романа Могилевского. По данным этого опроса, поддержка Охта-центра в городе продолжает расти. На конец августа количество людей, положительно относящихся к проекту, достигло 46%, противников – 33% горожан. Конец цитаты. Данные член Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга Александр Марголис публично назвал дезинформацией. Роман Могилевский счел, что ему, во-первых, нанесен репутационный ущерб, а во-вторых, что другой опрос, проведенный компанией Toy Opinion по заказу движения «Живой город» и Центра экологических экспертиз ЭКОМ, некорректен. Знаете ли вы о том, что в случае строительства этого небоскреба Петербург может быть исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с тем, что исторические виды города будут нарушены? Так звучал вопрос компании Toy Opinion. Само слово «небоскреб» Роман Могилевский считает негативно окрашенным.
Вообще культуре, вот в международном смысле, это скорее как технический термин. А в российской культуре традиция идентифицировать вот небоскреб, критики капитализма, Соединенных Штатов, где там высотные дома и так далее, это, мне кажется, по-настоящему в нас это пошло от Горького вот город Желтого Дьявола. Немножко это уже касался Ильфа и Петрова, когда они так жизнь писали о одноэтажной Америке.
Роман Могилевский считает, что вопрос компании Той Опиньон создает контекст угрозы. Более того, вы усиливаете угрозу, давая интерпретацию гипотетическому действию ЮНЕСКО. Конец цитаты. В спор Романа Могилевского и Александра Маргулиса вмешалось движение «Живой город». Сегодня оно устраивает акцию, доставляет Роману Могилевскому свое открытое письмо и пакет документов, доказывающих, что угроза исключения Петербурга из списка всемирного наследия ЮНЕСКО отнюдь не гипотеза, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Мы считаем, что если он в своих опросах и в своей позиции дезинформирует горожан, потому что угроза от ЮНЕСКО, она не гипотетическая, а вполне реальная, это не угроза даже, а предупреждение. Просто ЮНЕСКО информирует нас о том, что строительством этого здания мы нарушим наши международные обязательства, и, соответственно, наш город будет выведен из списка всемирного наследия. Это констатация факта. И в своей акции мы хотим, с одной стороны, привлечь внимание общественности еще раз к тому, что это факт, это не угроза, это не какие-то наши домыслы. И, с другой стороны, мы надеемся, что после того, как мы вручим ему резолюцию ЮНЕСКО, он уже не сможет так самоуверенно утверждать, что это всего лишь наше предположение, что никакой реальной угрозы нет.
А вот Александра Маргулиса больше интересует, как все же не допустить строительства ОХТ-центра.
Например, сейчас мы начинаем кампанию в защиту, собственно, Неиншанса, ведь они там еще раз нарушили закон, выведя Неиншанс из списка памятников. Мы написали по этому поводу письмо в Академию наук. Вроде бы будет по этому поводу специальное заседание ученого совета Института материальной культуры. В общем, ощущение, что они взорвали такое количество всяческих законов нарушено.
Движение «Живой город» провело еще одну акцию – информационный пикет. Прохожим раздавали листовки с материалами об ОХТ-центре и приглашение прийти на митинг в защиту города. Гражданская коалиция за сохранение Петербурга собиралась провести марш, но власти согласовали только пикет. Организаторы считают это незаконным, но спорить не стали, чтобы не подвергать людей ОМОНовским дубинкам. Гражданская коалиция инициировала акцию «Телефонная книжка». Всем предлагается позвонить своим знакомым и сообщить место и время митинга у Дворца спорта «Юбилейный» полдень 10 октября. С призывом прийти на митинг обратились к горожанам Андрей Битов, Татьяна Москвина, Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и другие известные петербуржцы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Через несколько минут мы продолжим выпуск информационной программы «Время свободы». А сейчас основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии Human Rights Watch за правозащитную деятельность. Елена Милашина, вопреки давлению со стороны властей, публикует материалы о нарушениях прав человека в России, в несудебных расправах, пытках и исчезновениях людей. Нобелевская премия по литературе этого года присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, Мюллер с сосредоточенностью поэзии и прямотой прозы описывает обездоленных. Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами Америки вопрос о сокращении тактического ядерного оружия после заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В России в этом году около 800 военнослужащих привлечены к уголовной ответственности за неуставные отношения. Об этом сообщил начальник управления Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин. В Москве вынесен приговор членам группировки «Черные ястребы», обвинявшимся в нападениях на почве национальной ненависти. 6 подсудимых приговорены к срокам лишения свободы от 4 до 7 лет по обвинению в хулиганстве и причинении вреда здоровью. Третий день в Стамбуле продолжаются массовые акции сторонников антиглобалистов в знак протеста против заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Министерство культуры России выступило против строительства небоскреба ОХТ-центра в Петербурге. По мнению министра Александра Авдеева, если башня будет построена, то это испортит исторический облик города. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об одной из российских новостей сегодняшнего дня. Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по признакам контрабанды в отношении сотрудников ювелирного холдинга «Алтын». Что стоит за атакой правоохранительных органов и ФСБ на эту организацию? Попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
«Алтын» был известен продуманной ценовой политикой и привлекал покупателей заметно более низкими ценами на ювелирные украшения, чем в целом на рынке. Единственным объяснением щедрых скидок «Алтына» многие наблюдатели считают именно контрабандное происхождение золотых изделий. Однако поводом для проведения проверок и возбуждения уголовного дела стали вовсе не цены, утверждает информационное агентство «Росбалт». Масштабное расследование началось с курьезной истории, когда в январе 2009 года в Тюменской области на границе с Казахстаном пограничники задержали сани, запряженные лошадьми. В них оказалось 4 чемодана с 50 килограммами ювелирных украшений. Извозчик представился экспедитором сети «Алтын». Часть наблюдателей считает, что возбуждение уголовного дела пойдет на руку конкурентам. Вместе с тем, велика вероятность того, что в связи с «Алтыном» ФСБ заинтересуется и другими ювелирными сетями, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
Для других игроков рынка данный факт станет тревожным сигналом относительно того, что и в их офисах, в их магазинах могут начаться проверки на факт выявления контрабандного товара. Как бы от этого не застрахован у нас никто. С этой точки зрения данный бизнес выглядит довольно-таки рискованным, если он недобросовестный. Но с другой стороны, нужно признать, что, конечно, для многих игроков этого рынка, такой крупной сети, которая занимала, в принципе, неплохую долю на рынке, особенно в некоторых городах, и торговала по вполне привлекательным ценам для потребителей, он в некоторой степени выгоден другим сетям, поскольку тот трафик, который приходился на магазины «Алтына», он, естественно, будет переходить в другие магазины.
Ювелирный холдинг «Алтын» позиционирует себя как крупнейшую ювелирную корпорацию России, Казахстана и Киргизии, которая работает на рынке 19 лет и ориентирована на покупателей разного достатка. При этом в России до вчерашнего дня работали только 6 магазинов сети. 3 в Москве, 2 в Санкт-Петербурге и 1 в Омске. По мнению аналитика управляющей компании «Финам-менеджмент» Максима Клягина, уход с рынка «Алтына» вряд ли скажется на ситуации в розничной ювелирной торговле.
Да, действительно, была серьезная маркетинговая активность этой компании. Она достаточно динамично развивалась в последние годы. Но все равно мы говорим о том, что это всего лишь около 6, насколько я понимаю, магазинов на территории России. Это сравнительно небольшие цифры в масштабах всего ювелирного рынка, который по разным оценкам составляет около 5 миллиардов долларов, возможно, и больше.
Ювелирный рынок в России считается одним из наиболее подверженных контрабанде. Так, в Росювелирэксперте утверждают, что контрабандные ювелирные изделия занимают около 70% российского рынка. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Комментарий дня». В московском кинотеатре «Формула кино Европа» начался 4-й «Амфест» – фестиваль американских фильмов, у которых мало шансов выйти в широкий российский прокат. 8, 10 и 11 октября на суд зрителей представит документальный фильм Марины Зинович «Роман Поланский. Разыскиваемый и желанный». Название это уже устарело, но парадокс – сам фильм приобрел необыкновенную актуальность. Сама Марина Зинович будет в Москве только в субботу. Она дает показания швейцарскому судье. Новость комментирует Марина Тимашева.
Фильм Марины Зинович снят в прошлом году, но оказался очень кстати сейчас, когда всемирно известный режиссер внезапно арестован в Швейцарии по делу 30-летней давности. В фильме воссоздается скандальный процесс, из-за которого Поланский когда-то покинул США. А режиссер Брэд Ратнер собирается снимать продолжение уже на самом свежем швейцарском материале и не равен час опять на американском, если 76-летнего обвиняемого все-таки доставят за океан по месту возбуждения дела и будут судить. За что? За совращение теперь уже 45-летней девушки, которая сама просит снять обвинение. Столкнулись юристы и кинематографисты, две могущественные корпорации, обе с божественными претензиями. Обе считают, что могут по своей воле творить реальность. Для одной реально не то, что происходит на самом деле, а то, что заверено судебной печатью, другая легко и непринужденно подменяет жизнь движущимися картинками на экране. И киношные решили использовать против судейских свое естественное и самое мощное оружие – съемочное оборудование. А если взглянуть на битву гигантов со стороны? Согласитесь, никакая профессия не существует сама для себя. Смысл любой в том, чтобы приносить пользу конкретным людям. Кино должно сниматься для зрителей, а не для самовыражения кучки профессиональных эстетов. Поланский умеет снимать именно такое кино. Художественно совершенное и в то же время понятное миллионам. «Ребенок Розмари», «Тесс», «Пианист». А судя с адвокатами, получает свою долю общественного продукта ради того, чтобы проблемы решались, а не создавались на пустом месте. Хрестоматийная «Пусть погибнет мир, но торжествует закон» – извините, высокопарная глупость, которую повторяют по инерции, не вдумываясь в смысл. Попробуйте подставить в эту формулу название любой другой отрасли. «Пусть погибнет мир, но торжествует жилищно-коммунальное хозяйство». «Пусть погибнет мир, но торжествует фармакология». Такое торжество закона, судебную машину, которая обслуживает сама себя, мы находим еще у Франсуа Рабле на острове пушистых котов и у Сухого Кобылина. А в реальной жизни у всех на глазах планомерно и цинично сводили в могилу Майкла Джексона. Сначала шантажисты, потом налетевшие на запах миллионов юристы, крючкотворы. Наконец, шарлатаны в белых халатах. Каждый на свой лад воспользовался тем, что у великого артиста возникли проблемы с психикой. Вы скажете, случай Поланского иного рода, там имело место реальное преступление. Но только за время пути реальность несколько изменилась. Судебное расследование интимных обстоятельств 30-летней давности невозможно, физически невозможно. Да и не нужно никому из участников той древней истории. А кому это нужно? Держать в тюрьме старенького режиссера, не представляющего никакой общественной опасности. Если судейские не в состоянии дать внятного, убедительного ответа на этот вопрос, значит, его дадут кинематографисты.
Комментарий дня. Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Проживающий в Израиле и в Испании опальный российский предприниматель Владимир Гусинский неожиданно для многих заявил в интервью израильским изданиям, что хотел бы вновь заниматься бизнесом в России и готов вернуться в страну, если ее власти позволят это сделать. Гусинский, напомним, был вынужден уехать из России после того, как против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном выводе за рубеж активов холдинга «Медиамост». Российские власти несколько лет безуспешно добивались его выдачи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Как сообщает агентство «Интерфакс», в интервью израильскому еженедельному изданию «The Marker» Гусинский ответил утвердительно на вопрос, вернулся бы он в Россию, если бы его пригласил Владимир Путин. «Я знал Путин еще до того, как он стал президентом, и очень уважал его. Он был порядочным человеком и сделал много хорошего. Я не думаю, что сегодня что-либо изменилось», цитирует «Интерфакс» фрагмент интервью Гусинского о его отношении к нынешнему премьер-министру России. По признанию предпринимателя, у Путина были причины его не любить. Гусинский отметил также, что дело о незаконном выводе за рубеж активов холдинга «Медиамост» закончено, и что решение о его возможному возвращению в Россию должны принимать Владимир Путин и Дмитрий Медведев. По словам Гусинского, он практически не общается с другим опальным российским бизнесменом Борисом Березовским, с которым, как подчеркивает Гусинский, в последние несколько лет не разделяет взгляды. Кроме того, Гусинский подверг резкой критике нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав конфликт в Южной Осетии в августе прошлого года большой провокацией, которую устроила Грузия. Недовольство Гусинского также вызвало отключение в Грузии телеканала RTVI в первые дни боевых действий. Большая часть интервью Гусинского изданию «The Marker» была посвящена его взаимоотношениям с израильскими предпринимателями и политиками и участию в бизнес-проектах в Израиле. В частности, Гусинский недавно вышел из числа совладельцев издательского дома «Маариф». Гусинский считает, что если бы этот издательский дом был полностью под его контролем, то он не был бы убыточным, как сейчас. Насколько заметной фигурой в Израиле был и остается Владимир Гусинский? Вот как на этот вопрос отвечает профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
До недавнего времени он был довольно близок и, наверное, остается на персональном уровне достаточно близок к израильским политикам, как левого, так и правого лагеря. Говорили о его личных отношениях с тогдашним лидером партии труда, а сейчас президентом страны Шимоном Пересом. Говорили о том, что он довольно близок в то же время к политикам умеренно правого лагеря. Он неоднократно встречался с Бенимином Нетаньяху. Гусинский является вполне персоной грата, то, что называется, в израильских деловых кругах. По-настоящему, если говорить о том, занимается ли он израильской политикой, то нет. Он не вовлечен в политический процесс в полном смысле этого слова, если только не считать, разумеется, конца 90-х годов, когда принадлежащий ему телеканал НТВ, еще не ТВ, а НТВ с базированием в Москве, в каком-то смысле обеспечивал поддержку русскоязычными израильтянами Эхуда Барака на прямых выборах премьер-министра, а следовательно обеспечил в каком-то смысле его победу, потому что там многое зависело от считанных процентов голосов, и не исключено, что именно, как считается, именно русскоязычные обеспечили Бараку победу, и не исключено, что именно журналистов, работавших на НТВ тогда, голосовать за Барака и Щеранского против Нетаньяху и Авигдора Либермана, сумело переломить последние дни. Что касается деловых интересов, то, насколько мы можем судить, в полном смысле слова, крупного бизнеса Гусинский в Израиле не ведет, но до последнего времени у него были здесь, конечно, информационные интересы. Здесь была тель-авивская студия его телеканала RTVI с довольно высоким рейтингом. Похоже на то, что его информационная активность сегодня сведена до минимума, собственно, по сути, тель-авивского бюро RTVI сегодня почти нет, они просто делают некие сюжеты для московской и нью-йоркской студии. На сегодняшний день похоже на то, что, если использовать кулинарный термин, то он поддерживает свое присутствие в Израиле на низком огне. Не исключено, что это изменится в ближайшем будущем, но ни частью израильского политического, ни экономического, ни даже культурологического пейзажа, так как это было раньше, Гусинский сегодня не является.
Президент информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает несколько неожиданными заявления Владимира Гусинского по поводу возможности своего возвращения в Россию.
До сих пор не доходило никаких, так сказать, известий о том, что Гусинский готов на капитуляцию перед Владимиром Путиным. Гусинский предлагает свою капитуляцию. Там ключевые слова в этом интервью. Вернусь, если этого захотят российские власти. Ну и плюс явление всяческого уважения Путину и даже признание своей вины, что вот были основания у власти меня преследовать. Вот, с одной стороны, Владимир Путин человек злопамятный, а с другой стороны, он капитуляции вообще-то охотно принимает. Он как обижал Доренко? Ну вот, стоило Доренко показать, что он, в общем, готов помириться, так и помирился с ним Путин, простил. Пример Ходорковского показывает, как Путин относится к тем, кто не капитулирует. Ну вот, достаточно много людей, которые все-таки Путина, скажем так, обижали, они, тем не менее, были прощены, но при условии, что они признали свою неправоту, там, вылезали, пардон, все, что только можно. Видимо, у Гусинского не ладится бизнес на Западе, он чувствует себя там чужим, поэтому просто назад. Но он действительно русскоязычный медиамагнат, и, в общем, все, насколько я понимаю, и там, и на Западе у него деньги вложены в русскоязычные медиапроекты. Ну, наверное, они не так успешны, как в России.
Зиев Ханин, в свою очередь, отмечает, что пока нельзя с уверенностью говорить о том, что заставило Владимира Гусинского добиваться благосклонности Кремля.
Могу только предположить, разумеется, что на сегодняшний день произошли серьезные изменения, как, скажем, в то, что мы называем оппозиционном лагере, а Гусинский в свое время к нему принадлежал, как мы знаем, хотя и не являлся активистом этого оппозиционного лагеря, как, например, Березовский. Да? Как мы помним, они с Владимиром Путиным расстались по-мирному. Похоже на то, что в истории взаимоотношений произошли и известные изменения. К тому же, давайте не будем забывать, что большая часть интересов таких людей, как Владимир Гусинский, деловых интересов, находится в Соединенных Штатах. А сегодня мы имеем то, что называется перезагрузка на американо-российском треке. Не исключено, что российские олигархи в этой перезагрузке играют какую-то роль.
Это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы», заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода, новости.
Нобелевская премия по литературе этого года присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии организации Human Rights Watch за правозащитную деятельность. Россия готова обсуждать с США вопрос о сокращении тактического ядерного оружия после заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Третий день в Стамбуле продолжаются массовые акции сторонников антиглобалистов в знак протеста против заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 12 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кому и за что вручена Нобелевская премия в области литературы?
Комментарии экспертов.
Зачем автовладельцы написали письмо президенту Медведеву?
В блогах Свободы.
Почему блогер Елена Власенко обижается на милицию?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова. Главная тема – почему в России резко выросли цены на сахар?
Инфляция в России в сентябре, как и в августе, была нулевой. Причем основной причиной остановки роста потребительских цен, согласно официальной версии, стало сезонное удешевление плода овощной продукции. В целом стоимость продовольственных товаров в стране за месяц снизилась на 0,8%. Однако цены на сахар из этой статистики явно выбиваются. Только за сентябрь они выросли почти на 10,5%, а с начала года более чем наполовину. По мнению специалистов, это в первую очередь связано с исчерпанием внутренних запасов, а также с сокращением ввоза импортного сахара сырца из-за его высокой стоимости на мировом рынке, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Если посмотреть на динамику цен за год, то можно заметить, что основной рост цен произошел в декабре-январе. Примерно с этого же времени мировые цены на сегодняшний день выросли почти в 2,5 раза, поэтому рост российских цен, я бы даже сказал, существенно отстает от роста мировых цен. До июля месяца внутренние цены с февраля по июль практически не росли, но с некоторым колебанием в связи с тем, что Россия вошла в 2009 год с рекордными за всю историю запасами сахара на внутреннем рынке. Эти запасы позволили сгладить рост цен мирового рынка, но результат этого сглаживания – это стабильно отрицательная экономика сырцового бизнеса. Сырец завезли в этом году аномально мало. Так мало Россия не возила вообще в своей новейшей истории ни разу. В результате, начиная с конца июля, рынок на фоне оживления спроса традиционного летнего под домашние заготовки, внутренний рынок стал испытывать определенную дефицитность. Первая небольшая волна роста произошла в конце июля, вторая волна роста произошла в конце августа, и вторая волна связана с существенной задержкой свекловичной кампании. До 4 недель в некоторых регионах задержка произошла уборки свеклы и начала переработки.
На ваш взгляд, в чем причина такого резкого роста цен на сахар на мировом рынке?
На мировом рынке с лета 2008 года появились первые дефицитные прогнозы мирового баланса, связанные в первую очередь с засухой в Индии и в окружающих странах, которые очень сильно подкосили в первую очередь сахарный тростник из всех культур растениеводства этих стран. В результате Индия из одного из крупнейших в мире экспортеров сахара превратилась в одного из крупнейших в мире импортеров. То есть они с 3 миллионов экспорта сахара буквально за 1,5 года перешли в 2 миллиона импорта. То есть Индия традиционно последние десятилетия является основным дестабилизатором мирового рынка сахара, потому что диапазон колебаний производства в Индии очень широкий. То есть в других странах этот диапазон существенно меньше. Ну и прогнозы на следующий год пока не слишком обнадеживающие и по Индии, и по мировому балансу. Ситуация мирового дефицита будет сохраняться как минимум 2-й год подряд, а возможно и 3-й.
Последние годы значительное влияние на конъюнктуру мирового рынка зерна оказывает не только динамика его производства, но и планы разных стран по выпуску моторного топлива, способного составить конкуренцию нефти. Можно ли сегодня говорить о том, что подобная тенденция характерна и для рынка сахара?
Сахар становится аналогом нефти как минимум с 70-х годов, когда Бразилия запустила свои этанольные программы. Дело в том, что Бразилия на сегодняшний день является абсолютно доминирующим мировым экспортером сахара. Более 50% мирового экспорта происходит из Бразилии, более того, из Южной Бразилии. Всего лишь один порт Сантос обеспечивает чуть ли не 70% бразильского экспорта сахара. А сахарный отраслик Бразилии может перерабатываться и на сахар, и на этанол, то бишь этиловый спирт. Примерное соотношение между сахаром и этанолом где-то 40-60, в зависимости от года. Либо на сахар идет 40%, либо 60%. В этом диапазоне есть определенный люфт. Благодаря гибкому реагированию на соотношение мировых и внутренних цен, Бразилия может себе позволить диверсифицировать риски. То есть, если нефть дешевеет, соответственно, этанол дешевеет, они делают больше сахара. Ну и наоборот. И привязка к нефти именно у сахара самая тесная из всех товарных рынков, какие только есть.
Многие эксперты отмечают, что контракты на сахар сейчас становятся все более привлекательными для биржевых спекулянтов, выводящих свои активы из медленно растущего рынка нефти. Насколько велика их вина в росте мировых цен на сахар?
Биржевой рынок сахара является одним из самых ликвидных рынков. В чем прелесть этого рынка? Это уникальный, однородный товар. Если посмотреть на продукции других отраслей, там добывающих и перерабатывающих, у всех есть масса нюансов по качеству, по происхождению, по логистике. А у сахара никаких нюансов. Одинаковый товар торгуется на одной бирже в мире. Происхождение практически одна Бразилия в последние годы. Очень много покупателей. То есть уникальные условия самого контракта создали предпосылки к очень высокой ликвидности. И на этот рынок последние десятилетия очень активно заходят инвестиционные фонды. То есть амплитуда колебаний рынка сахара гораздо больше, чем фундаментальные предпосылки к этому. Да, есть дефицит, но дефицит мог привести там к росту, там, я очень примерно говорю, там, допустим, до 18 центов. А наличие инвестиционных фондов загнало рынок на 25 центов. И точно так же инвестиционные фонды могут загнать рынок вниз, когда оценки мирового баланса станут профицитными.
Ваш прогноз, что будет с ценами на сахар в России в ближайшие месяцы?
С начала сентября мы наблюдаем снижение оптовых цен. Розничные цены, это должны заметить уже где-то в октябре. Но что касается дальнейших перспектив, то если мировой рынок останется таким же высоким, на каких уровнях он сейчас находится, то и внутренние цены по завершении свекловичной кампании начнут двигаться вверх. Это должно произойти где-то на стыке с ноября по февраль, как раз когда последняя свекла дорабатывается и российский рынок начинает становиться на сырцовые рельсы, так скажем. А сырца в связи с отрицательной экономикой практически не везут с конца июля. Я думаю, первые серьезные партии сырца появятся только в феврале.
Это был ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Экономическую панораму для программы «Время свободы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В этой прибалтийской стране парламент в законодательном порядке недавно начал ограничивать деятельность крупных торговых компаний, которые, как считается, монополизировали рынок, вытеснив с него мелких предпринимателей. Что делать теперь тем, кто привык покупать продукты в больших супермаркетах? Рассказывает корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Четыре крупнейшие торговые сети Литвы – «Максима», «Ики», «Реми» и «Нор» по решению Сейма должны уменьшить свое совокупное присутствие на рынке розничной торговли с 62 до 55%. К тому же теперь одна компания не может иметь долю более 30%. Это сделано в целях ограничения, как выражается парламентарий, аппетитов торговых сетей Литвы, которая по количеству супермаркетов и размеру их общей площади стала одним из лидеров в Восточной Европе. Мощные торговые сети, деятельность которых, по мнению экспертов, следовало бы регламентировать гораздо раньше, распространили свое влияние слишком широко, порой агрессивно вытесняя небольшие магазины и базарчики, традиционные для местного уклада. И не только у себя в стране, но и даже у соседей-латышей. Крупные торговые компании, чтобы привлечь покупателей в погоне за снижением цен, порой проводят неоправданно жесткую политику в отношении поставщиков продукции. Признавая несомненные преимущества больших сетевых магазинов и их удобства для покупателей, эксперты как в Литве, так и в Евросоюзе в общем предостерегают от их излишней активности, говорит экономист Римантас Руцкис.
Некоторые ограничения, но достаточно сложно их вводить. Начинаем терять часть товаров на прилавках. По моему мнению, все-таки гораздо лучше не ограничение, а помощь мелким предприятиям, которым в самом деле очень сложно конкурировать с большими.
Среди некоторых европейских экспертов существует и откровенно скептическое отношение к большим торговым сетям. По их мнению, действующим агрессивно и в отношении конкурентов, и в отношении покупателей, которыми опасно манипулируют. Один из таких критиков подметив, что в некоторых странах люди слишком очаровались огромными сверкающими магазинами, пропустив факт их неконтролируемого роста и влияния, назвал крупные сети раковой опухолью современной торговли.
Если уж ограничивать не столько долю, сколько, например, не позволять в центре города строить большие магазины, конечно, эффективность у больших сетей гораздо выше. Так всегда будет. Если они делают недозволенные вещи, надо их за это карать. Маленькие торговые предприятия, для них должна быть специальная помощь, льготные условия.
Руководители торговых сетей, как и ожидалось, остались недовольны ограничениями со стороны государства. По словам директора Ассоциации торговых компаний Литвы Мариуса Бусилы, это напоминает настоящую атаку на торговые центры.
Монополизма в торгпрекибос центр тикрай нера. Монополия ира электра, дую текимас, вандянс текимас.
Монополизма у нас в торговой сфере точно нет. Вот где он есть, так это, например, в поставках газа, электричества, услугах телефонной связи. А у нас большая конкуренция. Сейм, движимый, видимо, популистскими стремлениями, вводит ограничения. По-нашему, экономически вредные. Посмотрите на другие секторы, банковский, табачный. Там концентрация доминирующих компаний еще больше.
Сеймов улыбался популистные норы, женами мотивы.
Парламентарии не уступают, обещая принимать дисциплинирующие меры и к другим монополистам. А что думают об этом сами покупатели? Беседую с ними возле одного из крупных торговых центров Вильнюса.
Если большие сети в свое время взяли рынок, правительство разрешило строить большие магазины так маленьким, тут деться нет. Тут и борьбы-то не было. Они просто вымерли.
Магазинов достаточно разных.
Некоторые считают, что засилье огромных торговых центров.
Есть то засилье, да, но это от людей зависит. Висит.
Лучше, когда один большой торговый центр пришел, можешь купить все, что угодно. Время – это деньги.
Некоторые покупатели жалеют, что с исчезновением маленьких уютных магазинов пропала возможность запросто общаться со знакомыми продавцами. А в больших центрах, которые, по их словам, все захватили, общение обезличено. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который сегодня в 8 часов вечера проведет итоговый выпуск программы «Время свободы». Добрый вечер уже, наверное, Андрей. Какие темы будут главными?
Добрый вечер, Марк. Вы знаете, как и вы хорошо знаете, поскольку сидите в студии уже не первый час, сегодня такой день, когда трудно найти главную информационную тему. Я обращу внимание на два сюжета из программы, которые представлю слушателям сегодня в 20 часов. 7 минут по московскому времени, как обычно. Нобелевская премия по литературе. Я беседую с коллегой Иваном Толстым, который прекрасно знает, как организован процесс выбора лауреата Нобелевской премии. И расскажем с такой боковой немножко точки зрения о конфликте вокруг магазинов, которые продают золото, алтын, вот, которые сейчас там оккупировало ФСБ. Там интересно посмотреть, почему именно ФСБ этим занимается. Вот две таких темы. Интервью с экспертами об основном в течение сегодняшнего дня через час 10 минут на волнах свободы.
Спасибо. Итоговый выпуск «Время свободы» с Андреем Шаром. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Анна Качкаева. Приведет ли противостояние партии власти с членами президентского совета по правам человека к идеологическому расколу в обществе и к травле инакомыслящих? Таков вопрос, на который попытаются ответить участники программы. С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Ксения Джугашвили за дело и фразы «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премии этого года награждены исследования того, как код ДНК притворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».